На острие науки с Ириной Коротковой.
Лицо науки определяют люди, ученые, исследователи, а также инженеры. Их достижения меняют мир, формируют вектор технологического развития. В десятилетие науки и технологий компания InConsult продолжает цикл интервью с выдающимися учеными России. Говорим об их жизни, работе и о том, как они добивались успеха. В студии автор и ведущая программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И гость программы, директор Института системного программирования имени Иванникова Российской академии наук, академик РАН Арутюн Ишханович Ветесян. Здравствуйте, Арутюн Ишханович.
Арутюн Ишханович, вот когда я читала историю возникновения вашего института, я для себя сделала вывод. Первое, что мне пришло в голову, что для вас кризисы – это окно возможностей. Почему? Ваш институт образован в 1994 году. 90-е годы мы знаем о том, что многие учреждения закрывались, люди переходили на другую работу, люди уезжали, а у вас создался институт. В 2011 году, когда было более или менее нормальный уровень там, развития и наука возрождалась, создатель вашего института и директор Виктор Петрович Иванников, он сказал, что, к сожалению, у нас больше зарубежных заказов, чем российских. Надо увеличить количество интересантов нашей продукции, там, наших услуг в России. И, к сожалению, часто бывает, что люди уезжают. Это в успешные годы. Сейчас у нас, можно сказать, новый кризис в IT-индустрии. И вы в одном из интервью сказали, что в вашем институте ваш коллектив сохранился практически полностью. Расскажите о вашем институте.
Да, очень хороший вопрос, спасибо. Я искренне верю, что действительно любой кризис – это возможность роста. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Нужна правильная модель, чтобы демпфировать эти риски, которые возникают во время кризиса, и смочь расти. Институт наш, конечно, не случайно возник. Это школа академика Лебедева, та самая знаменитая машина БСМ-6, которая всем известна. Музей науки в Лондоне, она стоит рядом с лучшим мировым аналогом CTC-6600. И есть статья англичан, профессора английского, что, грубо говоря, мифы холодной войны о том, что русские отставали, неверны. Почему это важно? Потому что это значит, что это мирового уровня, самые лучшие достижения, и эта школа не прерывалась. Виктор Петрович Иванников, по сути, продолжатель и создал институт самые, правильно, тяжелые годы, но он отделил несколько отделов, которые занимались программным обеспечением, и создал вот наш институт. Мы принципиально не создавали никакие бизнес-структуры вокруг. Это сугубо академическая такая, в хорошем смысле этого слова, институт, который имеет три компонента. Первое – это образование. Ну, например, я сейчас заведующий кафедрой в трех вузах МГУ, физтех и Высшей школы экономики. Я думаю, что лучшие, да, одни из лучших. Да. Это мощнейшая компонента, которая придает, с одной стороны, мы выполняем социальную функцию, это самое важное, конечно, потому что мы не коммерческая организация научная, а с другой стороны, это дает всегда поток молодых ребят, которых можно отбирать и вовлекать в деятельность. Второе – это передовые исследования, которые не всегда на гранты. Иногда это и коммерческие компании предоставляют, когда загоризонтные такие исследования. Это очень важно тоже. И третье – это работа с индустрией, то есть вот эти инновации превращать в какие-то технологии, которые нужны реально в индустрии. Без этих трех компонент не бывает в хороших местах, независимо от страны. В разных странах просто разные модели. У нас историческая академия наук эту миссию выполняла частично, и вот мы сохранили эту модель. И мне кажется, что именно поэтому мы во время кризиса росли, а не падали. И это привлекало молодежь, в частности, потому что человек получает не только хорошую зарплату, например, что, конечно, хорошо, но опыт показывает, что наиболее выдающиеся ребята только зарплату удержать нельзя. Нужны хорошие задачи. Задачи, которые никто до них не решал, мирового уровня, что они чувствуют, что то, что они сделали, кому-то нужно. А у нас он может получить одновременно и сразу много компонент, в том числе публикации, если у нас свои журналы, ваковские и международные, переводные, в том числе, я там главный редактор в трудах и в журнале программирования на английском языке. Он может защититься, у нас есть свой совет. Он, как правило, вовлечен в те же проекты с индустриальными партнерами, тем самым в индустрии, но при этом вот в этом открытом виде. Они все очень сильно вовлечены в открытое программное обеспечение, потому что Виктор Петрович еще в те времена, когда открытый код не особо существовал, он уже про это говорил, и Ричард Столман, например, по его приглашению приезжал в Россию. Подарил там более 100 компьютеров ему лично, он их переподарил в МГУ. И долгие годы оно там было. Вот это все вместе, я сейчас могу еще много чего сказать, но вот основные компоненты и позволяют, собственно говоря, быть такими устойчивыми. И сейчас, когда вот все это происходило, ну что говорить там, ну несколько человек буквально уехало за границу, И еще небольшой коллектив, там 10-15 человек в нашей лаборатории в Российско-Армянском университете. Это наш вуз на территории Армении. Мы нашли такую модель, чтобы ребята все-таки остались в нашей экосистеме. И тоже опыт показал, что мы правильно делали, когда в распределенную такую историю вкладывались. У нас несколько лабораторий по стране, там в Великом Новгороде, в Орле, в Иркутске и в Ереване, в Российско-Армянском университете. И мы это тоже будем расширять. И это тоже часть вот такой экосистемы игры, которая позволяет молодым ребятам видеть, что здесь хорошо, здесь имеет смысл что-либо делать.
То есть у вас, насколько я знаю, сейчас работает 200 студентов и 50 аспирантов. Это в основном с тех кафедр, где вы преподаете?
В первую очередь, безусловно, с этих, но на самом деле мы сотрудничаем с Баумакой. Оттуда ребята у нас даже просто уже есть сотрудники, которые прошли путь от студента, аспиранта, уже полноценного сотрудника. МАИ, МИРА, то, что касается московских вузов, ну, про региональные я сказал. То есть не только оттуда, но 80-90%, конечно, это физтех, ВМК и Высшая школа экономики.
Вы говорили о том, что задача ваша и задача вашего института – это обеспечить технологическую независимость в области системного обеспечения. Где вы сейчас на этом пути и что делаете?
Вообще, это такая сверхзадача, безусловно, но помочь скорее решить эту проблему в масштабах страны. Мы обладаем историческим опытом создания операционных систем, средств разработки, потому что все наши машины полностью программное обеспечение делалось внутри страны. С учетом того, что потом открытый код пошел, мы вовлеклись в международные сообщества, и, соответственно, мы умеем от операционной системы, облачных технологий до прикладного уровня делать полный стек технологий на базе открытого программного обеспечения. Например, вот реал-тайм операционку сейчас мы делаем для космоса, для авиации. Она уже работает. Что более важно, наверное, вот чтобы мы правильно определили для себя, что такое технологическая независимость. Понимаете, ведь мы сейчас говорим базвордами, такими ключевыми словами, и боюсь, что даже вот мы сейчас сидим здесь в студии, у каждого из нас свое понимание некоторое, а у слушателей так оно еще более может оказаться разным. Технологическая независимость, она не может рассматриваться как сиюминутное решение. Вот мы создали что-то, заместили какой-то продукт, и вроде бы все хорошо. Так не работает. Вы должны обеспечить долгосрочно устойчивое развитие, то есть создать отрасль. Если бы мы наши учителя не создавали бы космическую отрасль, атомную отрасль, то мы были бы обречены. А вот они создали, и несмотря на все трудности 90-х, там еще что-то, до сих пор у нас все там работает, летает. И вот об этом речь идет в случае IT. Вот в IT произошли революционные изменения последние 30 лет. Что произошло? Несколько вещей. Во-первых, заказчиками технологий стали не отрасли экономики, как это было до 90-х годов, даже в 90-е годы все еще были, а мы, социум. Так называемый social driven development. То есть, покупая эти телефоны, пользуясь всем, чем мы пользуемся, по сути, мы задаем тон, что нужно развивать. И уже другие отрасли промышленности оттуда берут, себя внедряют. Это не значит, что 100%, но основной двигатель. Если взять предыдущие годы, это военно-промышленный комплекс был, финансовая сфера, если взять там IBM 360, наша линия ESVM, это финансисты, в первую очередь, нужна была банковская сфера. Сейчас мы являемся заказчиками. Это приводит к другой модели развития. То есть сейчас такие слова используют, как коллаборативная экономика. Не надо быть очень умным, легко более-менее понять, что такое на пальцах. Это там Яндекс, Google. Но один из основных двигателей этой коллаборативной экономики – это открытый код. А что такое открытый код? Это вторая причина уже. Вот первая – это social driven, а вторая – это открытый код. Это сейчас миллиарды строк кода, просто миллиарды. И примерно 100 миллионов человек только в GitHub'е. То есть в мире более 100 миллионов человек, хороших, образованных, с хорошим бэкграундом, постоянно, каждый день работают над этим открытым кодом, его развивают. Если вы из него выпали, самому это повторить невозможно. Некоторые элементы можно и даже нужно. Элементы. А вот в целом двигать нельзя. Поэтому общего назначения, например, операционную систему свою делать, это просто полная безнадега, потому что вы даже сделаем. То есть у нас есть ресурсы, мы сделаем. А дальше как его поддерживать и развивать? То есть подковать блоху сможем. А нужно конвейер, на который подковываются эти блохи со скоростью. Там, понятно. Продуктивность труда должна вырасти очень сильно. Простой пример. Операционная система Linux. Мы специально запрашивали наших разработчиков, ведущих. Это 250-300 миллионов строк кода в дистрибутиве. Сколько миллионов из них написано нами? Десятки тысяч. В лучшем случае сотни тысяч строк кода. То есть, вложив меньше 1%, а я уверен, что меньше 0,1%, мы имеем продукт мирового уровня. Почему? Потому что вот этот весь открытый код работает как бы на нас. А реально, это маленькая часть большой экосистемы, операционной системы. Там очень много, большие данные, все остальное. Я представлял нашу страну в международном проекте «Перистые облака» переводился, OpenCyrus, где прямо на наших глазах вот Yahoo руководитель разработки Томас Кван выступил и сказал, мы открываем стек технологий больших данных Hadoop. Это прямо теперь такой базворд. Hadoop – это связывается с большими данными. Это был там 10 или 11 год. Сейчас мы имеем взрыв вокруг себя. Это привело в том числе и чуть-чуть и в развитии искусственного интеллекта, всех остальных технологий. Потому что доступно, любой более-менее грамотный человек может из него начать делать продукт. Главное сейчас – это уметь вносить инновации и уметь развивать вот это вот огромное количество кода. Это вторая история. И третье – это то, что аппаратура стала так называемой commodity, то есть общего назначения. BSM-6, вот хороший пример, это суперкомпьютер того времени, но его нельзя повторить. Он сделался в определенном месте. То же самое было и на Западе, это один в один. В 90-е годы, прямо на наших глазах, я лично этим просто занимался, поэтому хорошо знаю, постепенно транспьютеры не взлетели и постепенно перешли на то, что из обычных рабочих станций специальными сетями создавать суперкомпьютеры. Было несколько проектов, там НАУ, еще берклиевские проекты, там разные статьи, все известно. И в итоге сейчас, если вы посмотрите топ-500 суперкомпьютеров, то там настоящих суперкомпьютеров, вот типа BSM-6, иногда бывает 1-2, иногда вообще не бывает. То есть все это собирается из commodity компонентов. InfiniBand, как сеть, x86 процессор, как производитель какого-нибудь, GPU. И сейчас с искусственным интеллектом, с развитием, скажем так, вот этих биткоинов, вот истории, когда считают, иногда появляются специализированные решения, ASIC-и так называемые, но это все равно минорная история. Хороший пример – процессор Cell, который делал IBM и Sony. Они потратили миллиарды долларов. Он был в PlayStation. PlayStation вроде бы широкий рынок. А IBM сделал Roadrunner суперкомпьютер. Закрыли проект. Почему? Потому что не выдержали конкуренции с GPU. Я был в Стэнфорде лет 7-8 назад, я помню мозговой штурм, там разные вопросы, этика искусственного интеллекта и остальные. И в том числе вот эта история, и профессор Стэнфорда встал и сказал, давайте все встанем и похлопаем геймерам, которые оплачивают наши суперкомпьютеры. Потому что 99% стоимости GPU оплачивается геймерами. Тогда еще не было биткоина. Ну да. Вот этот мир, вот эти три компонента создают такое давление развития, что его, ну, если вы с него сошли, скоростной поезд со скоростью там 1000 км/ч летит, и вы уже даже ничего не можете сделать. И здесь нужна большая наука. И здесь, ну, как раз и нужно без исследовательской компоненты, без понимания, а что вот, где риски, а куда надо идти, а куда нет. Более того, знать, куда не надо идти. Вот наука на этот вопрос в первую очередь должна отвечать. Ага. Вот это невозможно двигаться. Люди просто этого не понимают. Я поэтому часто вижу, как компании просто рушатся, они не могут построить экосистему, либо сверхнеэффективны, даже если снаружи это не видно.
А риски, говоря, вот, например, о кибербезопасности, да? Вот в прошлом году Центробанк определил ущерб от хакеров в 14 миллиардов рублей. А в этом году, опять же, компании страдают от кибератак, и в среднем на 20% увеличились их убытки. Вы же занимаетесь этими вопросами тоже. Вот что здесь-то делать?
Ну, смотрите, вот если взять традиционно, когда я был студентом, был червь Морриса, там вот я помню такие истории. В основном вся защита была это фаерволы, то есть охрана границы, антивирусы и все такое. Но где-то в 99-м году в Соединенных Штатах был принят определенные законодательные нормы, common criteria, так называемые. И к начале уже 2000-х, по сути, они закрыли рынок для всех компаний, которые не обеспечивали разработку программного обеспечения правильным образом. То есть от дизайна до сопровождения у вас должны быть методики и инструментальная поддержка, как сделать, чтобы ваш код был минимально уязвим. То есть обеспечить 100% неуязвимость невозможно. Это нужно понимать. Не бывает серебряной пули, что вот мы сделали какую-то систему, и теперь она 100% неуязвима. Но эти методики начали проникать. У нас в 2016 году в стек принял соответствующие методики 6 уровней доверия. Собственно, там возникло вот это слово доверенность в технологии. Так как мы, вот вы сказали, Виктор Петрович, в 2011 году сказал, что ну нет внутри рынка. Действительно, внутреннего рынка не было. У нас все заказчики были зарубежные, там HP, Dell, Samsung, Telelogic шведский и многие другие. При этом в бюджете госфинансирование, госбюджетная часть у нас никогда в истории больше 10% не было. Вот в прошлом году, по-моему, 5 или 6, поэтому вот такая история. То есть мы работали, а внутри как бы не было востребованности. Но создание вот такой законодательной базы, конечно же, она привела к тому, что эти технологии стали нужны. И мы, по сути, те технологии, которые на мировом уровне внедряли, начали внедрять и у себя в стране. Более того, в 2019 году по нашей инициативе, поддержанный в стеком и нашими ведущими компаниями, в частности, Евгений Касперский, его лаборатория, там выступал вместе со мной Андрей Духвалов оттуда, и Астра, это Юрий Соснин тоже выступал, был президиум Академии наук, где мы выступили с предложением создать новую специальность, как раз направленную вот на эту отрасль, что программное обеспечение, что антивирусы и все остальные методы информационной безопасности традиционно недостаточно. И там единогласно это решение было принято, и в прошлом году эта специальность уже принята. Более того, по ней уже начали учить во многих вузах, и в частности мы аспирантуру открыли, и у нас в стране есть научные коллективы, кто этим тоже занимается, и мы тоже занимаемся, и наши инструменты сейчас более чем в 100 отечественных компаниях уже внедрены. Ну, в частности, Касперский, Postgres Professional, Белсофт. Я специально называю компании, которые открытым кодом занимаются на международном уровне. Поэтому мы эту проблему понимаем, системно умеем ее решать. Сейчас, по сути, кроме американцев, полный стек технологий в этой области обладаем только мы. Потому что мы приезжаем в другие страны, мы хорошо знаем, что они используют некоторые американские системы. Они известны, Coverity, бывший HP Fortify, он сейчас по-другому называется, канадский Clockwork, который сейчас тоже американский, израильский Checkmarx, там есть такая система, которая тоже разрабатывалась. Ну, более-менее все конкуренты известны. И снова, это отрасль, которая нельзя вот достичь успеха и сказать, все, теперь мы можем несколько лет почивать на лаврах. И вот этим мы как раз занимаемся. И снова, это в отдельно взятой коммерческой компании невозможно весь стек этих технологий делать в силу того, что фокус будет не тот. А рынка, который может это все оплатить, пожалуй, даже будет недостаточно. А мы сделали это, и работает, и сотни компаний, можно к ним обратиться, они расскажут, как это работает, почему. При этом мы не стали коммерческой компанией-внедренцем. Мы, по сути, делаем базовые технологии, которые уже продукт превращается у заказчика там. Хотя мы их продаем прямо как лицензионно на рынке.
Именно поэтому вы стали инициатором создания корпорации доверительного программного обеспечения. Так,
консорциум?
Да, консорциума.
Ну, там, пожалуй, мы были одни из. Она тогда еще называлась Tizen. Uh-huh. Она же до того, как стала доверенное программное обеспечение, она называлась Tizen. Почему? Потому что...
Доверенное это, я прошу прощения, безопасное?
Это безопасность в том числе. Uh-huh. Это как бы такой более комплексный термин. Во-первых, эта ассоциация была создана, ну, уже более 10 лет назад и функционирует. Но вот раз мы это слово «доверие» сказали, я бы хотел, чтобы мы точно понимали, что есть доверие, которое... Вот мы доверяем, что вода чистая. Я не знаю, почему. Угу. Потому что знаем, что производит ее правильно, там, более-менее.
Определенная компания.
Это, даже если она плохая, ну, мы доверяем почему-то или доверяем друг другу. Это такая социальная история, которая может нам внушением, например, нам внушат, что надо доверять. Будем доверять. А мы говорим все-таки о технологиях. Там нужна доверенность технологии. Это значит, что есть процедура, как мы ее можем проверить. И более того, кто-то ее уже таким образом проверил при создании. Если вдруг проблема, можем прийти и увидеть, что он где-то там нарушил. Как это происходит иногда в разных частях наших промышленностях.
Кто-то проверил, да. Кому мы доверяем, опять же.
Ну да, ну, но есть система. То есть есть система. Который, да, в нашей стране, в частности, это на то, что стек делает. Uh-huh. И каждым годом мы уверены, что это все ужесточается, потому что технологии просто развиваются. И ужесточение связано не с тем, что хочется что-то сделать, то, что все равно нельзя проверить. А то, что мы, если наши технологии стали лучше, и мы можем лучше проверять, то и требования должны наращиваться, чтобы, ну, удовлетворять этим требованиям. Uh-huh. Вот 6 уровней доверия. Это что значит? На каждом уровне наращиваются способы контроля, проверки программного обеспечения. На нулевом уровне, самом низком, 6-м, просто нужно предоставить исходные коды и там минимальные проверки. На 4-м это уже более-менее серьезный статический анализ, фазинг там и другие истории. А на 1-м уровне иногда нужно формально верифицировать и доказать, что определенный код работает там только так и никак иначе. Вот это очень важно понять. И это касается всего. И поэтому, собственно, и законодательство постоянно должно обновляться. Это мировая практика, что каждый там определенное время, оно чуть-чуть там меняется. Ну, в сторону того, что новые вызовы, новые ошибки, новые классы проверок появляются, ну, или инструментов, угу, которых раньше не было.
Родион Ишханович, а вот эти вот критерии, по которым, собственно говоря, будет улучшаться доверие, скажем, к тому или другому продукту, это из практики приходит? Или кто-то определяет, или кто-то просчитывает, что, возможно, вот здесь вот есть какие-то нюансы, с которыми в будущем будем вынуждены сталкиваться?
Это хороший вопрос. Это и так, конечно, из практики очень много чего приходит, но некоторые вещи в самом начале были понятны, что там переполнение буфера, например, извините, что я такие слова какие-то начинаю применять, tainted input какой-нибудь, что это нужно за этим следить. А уже из практики приходит, что на самом деле не бывает вообще переполнения буфера, а есть много-много подтипов. Некоторые из подтипов, они наиболее опасные, потому что приводят там почти 90 с лишним процентов случаев к реальным эксплуатации. Угу. Некоторые не очень, и поэтому... Даже внутри крупных компаний они иногда по-разному делят, ну, там, критические ошибки, которые нужно обязательно фиксировать, менее критичные, и те, которые можно игнорировать с точки зрения безопасности, да, security, если говорить. И, собственно, у нас в стране такая работа активно ведется, в том числе в стеком, чтобы вот и ранжировать эти классы ошибок, и правильно это доводить до сообщества, чтобы в это вовлекался наш бизнес, потому что это не может быть одностороннее движение. Ну, грубо говоря, если нам ученым скажут, а давайте напишите, мы напишем так, чтобы было безопасно, но в итоге нельзя будет пользоваться, да, я вот без обратных связей с индустрией вообще программное обеспечение, да и любая хорошая наука, без обратной связи от кого-либо, оно не может развиваться, ну, что бы мы там ни говорили. Поэтому сложные вопросы, которые в таком радиоэфире вряд ли можно все обсудить. У нас вот 4 декабря будет конференция, посвященная 75-летию, кстати, информационных технологий в нашей стране, потому что 75 лет назад, 4 декабря, была подана заявка на патент. Там Шенкур Брук, был, кстати, Шенкур Академии наук, и инженер Рамеев. Так вот, они подали, им у нас официальная дата есть, международно признанная. На этой конференции у нас будет несколько треков, целый день будет посвящен разработке безопасных систем, доверенных систем, там можно все послушать, посмотреть, будет выставка, приглашаю бесплатно, достаточно зарегистрироваться на нашем сайте, прийти, будет в большом зале Академии наук, там 2000 человек поместится все.
Давайте адрес сайта уточним.
Адрес сайта, это хороший вопрос. Я думаю, на Испрас.ру, если зайти, там обязательно будет новость, которую можно будет посмотреть. Или Испрас Open набрать в интернете, и сразу все будет. У нас конференция называется Испрас Open. Мы, слово открытое, для нас очень важно.
Понятно.
А название института тоже, Испрас, тоже понятно. Институт системного программирования Российской Академии наук.
Угу.
Нехватка IT-специалистов, да, она же во всем мире ощущается. Но в то же самое время некоторые программисты говорят о том, что не нужно обучаться в институте там, на специальных длинных программах по той простой причине, что информация и знания настолько быстро изменяются, вот они приходят, и они уходят. И достаточно работать просто в этой сфере, заниматься конкретными проектами и какие-то курсы посещать. Поддерживаете это мнение? Или...
Понимаете, есть выдающиеся люди, которым действительно, может быть, это и не нужно, потому что они обладают сверхспособностями, могут самостоятельно все изучить. Но если говорить серьезно, это, конечно, тупиковый путь, потому что вот мы выстраивали программу бакалавриата и в вышке, и в МГУ обсуждали, в физтехе, и даже те обязательные курсы, если которые вот надо, чтобы человек знал, если выставить, выясняется, что это больше, чем уже 100%. То есть уже нужен компромисс, чтобы дать студенту вариативность. Потому что все-таки хочется действительно дать вариативность, чтобы он мог какие-то курсы по желанию послушать. Если мы говорим об людях, которые должны создавать новые технологии в области системного программного обеспечения, а я утверждаю, что без слоя системного программного обеспечения никакой технологической независимости быть не может. Прикладников, конечно, можем более-менее обучать, там более-менее быстро. Но вот этот слой нижний, который и все держит, даже при наличии открытого кода, который вроде бы есть, но это же не панацея, если он где-то лежит, эти миллиарды строк кода, у вас нет специалистов, который с ним может разобраться, это несерьезно. Собственно, сила нашей страны в том, что исторически мы делали, еще раз возвращаясь, аппаратуру, системное ПО, и у нас остались эти школы и люди. Откуда у нас компании Яндекс, Касперский, сейчас вложит Сбербанк. Это все наследие вот этого великого прошлого, которое мы сохранили. Вот этот стек технологий, он такой достаточно сложный, что если человек с первого курса нормально не поймет, что такое алгоритмы и структуры данных не вообще, а в частности, привязывая, понимая, что такое есть аппаратура, что без ограничения аппаратуры это непонятно. Алгоритм на ГПУ и на обычном процессоре это принципиально разные вещи. Вот если вы, там, не знаю, разреженную матрицу перемножаете в обычном процессоре или ГПУ, это нужно просто поменять много чего, там, с хранением памяти и остальное. Если человек не понимает этого уровня, он никогда это больше не сможет сделать.
А не надо ли уже начинать в школе, создавая специализированные классы, математические, вот, IT-классы?
Поддерживаю целиком, полностью. Уже много лет об этом говорю, но руки не доходят, мы хотя немножко этим занимаемся, но все-таки системно руки не доходят. Надо, с моей точки зрения, IT-математические школы должны быть. Математика в обязательном порядке, потому что IT без серьезной математики развиваться не сможет. Это касается не только вот передовых искусственного интеллекта, там вот таких направлений, а вот, например, классические компиляторные технологии. Не зная теорию графов, там, алгоритмы на графах, просто этим заниматься будет несерьезно. Это вопрос вот такой, очень с подковыркой, потому что действительно, если массовое программирование, массовое внедрение, там, может быть, не обязательно заканчивать ВМК, МГУ, да? Но если мы хотим 10, 20, может, да, желательно 100 тысяч человек, которые могут создавать новое вот на этом стеке системного программного обеспечения, в том числе средства разработки, фреймворки для машинного обучения, для искусственного интеллекта, то есть это для всех, то мы, по сути, не сможем никакую технологическую независимость обеспечить.
Мы проводим нашу передачу, как вы сказали, накануне вашего профессионального праздника, Дня отечественных информационных технологий, который отмечается 4 декабря. Именно то, что есть этот день, это символизирует важность именно этого направления, этой отрасли. Спасибо вам большое.
Спасибо, что пригласили. Это для меня тоже некоторый новый опыт.
Ну, а я напомню, это была программа «На острие науки». Благодарю за интересную беседу автора и ведущую программы, кандидата экономических наук, генерального директора компании «Инконсалт» Ирину Короткову и директора Института системного программирования имени Ванникова Российской академии наук, академика РАН Арутюна Ишхановича Витясяна. Спасибо, удачи.
Спасибо.
Машина. Как она может быть? Помогать человеку.
На острие науки с Ириной Коротковой.